Глава 42. Дейнерис. Ее дотракийские разведчики доложили ей, как обстоит дело, но Дэнни захотела посмотреть сама. Вместе с Серым Джорохом они проехали через буковый лес и поднялись на невысокую песчаниковую гряду. «Они довольно близко», — предупредил Мормонт. Дэнни посмотрела через поле туда, где стояло, преграждая ей путь, юнкайское войско. Белобородый научил ее быстро определять численность врага. 5000, — сказала она. «Да, около того. На флангах у них наемники, копейщики и конные лучники с мечами и топорами для ближнего боя. Младшие сыновья на левом крыле, вороны-буревестники на правом. В том и другом отряде человек по 500. Видите знамена?» Юнкайская гарпия держала в когтях кнут и железный ошейник вместо цепи. Но наемники, кроме знамен города, которому служили, имели и собственные. На одном изображались 4 вороны между перекрещенных молний, на другом — сломанный меч. «Центр занимают сами юнкайцы», — заметила Дэнни. Их офицеры на расстоянии ничем не отличались от остапорских. Те же высокие яркие шлемы и плащи с блестящими медными дисками. Их войско состоит из рабов? Большей частью. Но с безупречными им не сравнится. Юнкай известен рабами для утех, а не воинами. По-твоему, мы сможем их побить? С легкостью, — ответил сэр Джорох. Но без крови все равно не обойдется. Кровь обильно оросила кирпичи остапору в день, когда они оттуда ушли, но ее людям в этом потоке принадлежала разве что капля. Мы можем выиграть сражение, но это еще не значит, что мы возьмем город. Риск всегда есть к Халисе. Остапор сдался без боя, но юнкай предупрежден. Дэнни поразмыслила. Войско рабовладельцев казалось ей небольшим по сравнению с ее собственным, но у них имелась наемная кавалерия. Дэнни проехала слишком много лиг вместе с дотракийцами, чтобы не проникнуться здоровым уважением конницы и к тому, что та способна сделать с пехотой. Безупречный, возможно, и выдержит конную атаку, а вот вольноотпущенников перебьют. «Рабовладельцы любят поговорить», — сказала она. «Сообщи им, что я приму их нынче вечером в моем шатре. Капитанов наемных отрядов тоже пригласи, но поодиночке. Ворон-буревестников в середине дня, младших сыновей 2 часами позже».
«Слушаюсь, но если они не придут...»
«Они придут. Им будет любопытно посмотреть на драконов и послушать, что я им скажу. А умные люди увидят в этом случай оценить мою силу». Дэнни повернула свою серебристую кобылу назад. «Я буду ждать их в своем шатре». Под свинцовым небом и порывистым ветром она направилась обратно к своему войску. Глубокий ров вокруг лагеря выкопали уже наполовину, и безупречные рубили в лесу ветки, чтобы сделать из них острые колья. «Евнухи не лягут спать в неукрепленном лагере», — объяснил ей Серый Червь. Он наблюдал за работами, и Дэнни остановилась переговорить с ними. «Юнкай припоясал чресло для битвы», — сказала она.
«Это хорошо, Ваше Величество. Ваши слуги жаждут крови».
Когда Дэнни приказала безупречным избрать офицеров из своей среды, Серый Червь стал верховным командиром, получив подавляющее большинство голосов. Она приставила к нему Сера Джороха для обучения навыкам командного мастерства. И рыцарь докладывал ей, что молодой евнух суров, но честен, схватывает все быстро, не знает усталости и дотошно вникает во всякую мелочь. «Мудрые господа выставили против нас армию рабов.
Юнкайских рабов учат пути 7 вздохов и 16 поз удовольствия, Ваше Величество, а безупречных — пути 3 копий. Ваш Серый Червь надеется показать вам, что это такое».
Одним из первых распоряжений Дэнни после падения остапора стала отмена присвоения безупречным новых кличек каждый день. Многие из рожденных свободными вернулись к именам, полученным при рождении, если, конечно, еще помнили их. Другие нарекали себя в честь богов, героев разных видов оружия, драгоценных камней и даже цветов, так что некоторые имена для солдат на слух Дэнни звучали несколько странно. Серый червь остался серым червем. Когда она спросила его, почему, он ответил: «Это счастливое имя. То, которое дали вашему слуге при рождении, проклято, под ним его взяли в рабство. А серым червем он назывался в тот день, когда Дейнерис Бурерожденная его освободила». Если битва состоится, серый червь должен будет показать не только доблесть, но и мудрость, сказала ему Дэнни теперь. «Щадите всех рабов, которые побегут или бросят оружие. Чем меньше их будет убито, тем больше потом присоединится к нам». «Серый червь запомнит». «Я знаю. В середине дня приходи в мой шатер. Я хочу, чтобы ты был там с другими офицерами, когда я буду говорить с капитанами наемников». И Дэнни поскакала к лагерю. В его границах, установленных безупречными, палатки стояли ровными рядами с ее собственным золотым шатром в середине. Рядом с этим станом располагался другой, в пятеро больше первого, беспорядочный, без рвов, палаток, часовых и лошадиных загонов. Те, кто имел лошадей или мулов, спали рядом с ними, боясь, что их украдут. Козы, овцы и голодные собаки бродили свободно между ордами женщин, детей и стариков. Дэнни оставила Остапор во власти совета бывших рабов, которых возглавили лекарь, ученый и жрец, люди мудрые и справедливые. Но десятки тысяч человек все равно предпочли последовать за ней в Юнкай, лишь бы не оставаться в Остапоре. Она отдала им город, но большинство побоялось принять этот дар. Вольноотпущенники превышали числом ее воинов, но приносили больше хлопот, чем пользы. Едва ли один из 100 человек имел осла, верблюда или вола. Почти все они вооружились тем, что взяли в арсеналах своих хозяев, но только каждый десятый годился для боя, и никто из них не обучался владеть оружием. Земли, через которые они шли, эта орда объедала дочисто, словно саранча. Но Дэнни не могла бросить их, как советовал ей Серджорах и ее кровные всадники. Она объявила им, что они свободны, и не могла теперь сказать, что они не вольны идти за ней. Глядя на дымы от их костров, Дэнни подавила вздох. Ее пешее войско состоит как из лучших, так и из худших в мире солдат. Арстан Белобородый стоял у входа в ее шатер, а силач Бельвас сидел, поджав ноги, на траве, не ел фиги из миски. Обязанность охранять ее в походе лежала на них. Чхога, Ага и Ракхара она сделала не только своими кровными всадниками, но и своими ко. И они нужны были ей, чтобы командовать дотракийцами. Кхаласар у нее крошечный, всего 30 слишком конных воинов, почти все из них мальчишки, еще не заплетающие волос, или согбенные старцы. Но другой конницы у нее нет, и ей без них не обойтись. Пусть безупречные лучшие в мире пехотинцы, как утверждал Серджорах, она нуждается также в разведчиках и передовых разъездах. «Юнкай хочет воевать», — сказала Дэнни Белобородому, идя с ним в шатер. Ири и Чхику услали полковрами, Миссандея зажгла ароматное курение, чтобы освежить пыльный воздух. Драгон и Раигаль спали на подушках, свившись в клубок. Визарион уселся на край пустой ванны. «На каком языке говорят юнкайцы, Миссандея? На валерийском?» «Да, ваше величество, их наречие отличается от остапорского, но понять его можно. Здешние рабовладельцы именуют себя мудрыми господами».
«Мудрые!»
Дэнни села на подушке, и Визарион, расправив белые с золотом крылья, спорхнул к ней. «Посмотрим, насколько они мудры», — сказала она, почесывая чешуйчатую голову дракона между рожками. Час спустя вернулся Серджорах с 3 капитанами, ворон-буревестников. Они носили черные перья на своих начищенных шлемах и утверждали, что равны по рангу. Дэнни пригляделась к ним, пока Ири и Чхику разливали вино. «Прындаль Накхэзн» — плотный гискарец с широким лицом и темными сидящими волосами. Салор смелый, белокожий квартиец с зубчатым шрамом на щеке.